Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Программа «Лицом к событию». В студии Леонид Велихов. Гость дорогой Станислав Белковский. Станислав Александрович,
добрый вечер.
Здравствуйте. Очень рады вас видеть, как всегда, в этой студии. И начнем... Ну, с чего начнем? С футбола начнем?
Ну, конечно, с чего еще можно начинать?
С чего еще можно начать?
Этим же надо заканчивать.
И этим надо и заканчивать. Большое событие. Завтра у нас уже полуфинал. Первый, послезавтра второй. Вот как вы считаете, справедливо ли с чисто такой спортивной точки зрения, что Россия все-таки не пробилась?
Понимаете, футбол всегда справедлив. За долгие годы изучения этой игры.
Мудро, как всегда.
А первый чемпионат мира я смотрел еще в 1982 году. Это был чемпионат в Испании, который ей дали после смерти Франциско Франко, в общем, за возвращение к демократии. Я понял, что сиюминутные ситуативные результаты не имеют такого большого значения. Они имеют значение и в ретроспективе, и в перспективе. Да. Например, сборная Дании, одна из самых ярких команд Европы 80-х годов минувшего века, могла выиграть чемпионат Европы 84-го года и дойти до финала на чемпионате мира 86-го года, но из-за досадных оплошностей и неудач проигрывала. И уже гораздо менее яркая сборная Дании, начало 90-х годов, которую тренировал не блестящий Зепп Пионтек, а менее блестящий Рихард Меллер Нильсен, выиграла ни с того ни с сего чемпионат Европы 1992 года, хотя этого никто не ожидал. То есть в Европе всегда, в футболе, прошу прощения, всегда возникает воздаяние. Так, сначала тебя могут долго унижать. И в этом смысле даже сам успех, выход России в 1/4, уже есть воздаяние за демонстративное унижение нашей сборной всего постсоветского периода, ну, кроме разве что 2008 года. Но и то, на том чемпионате сборной повезло в игре с Нидерландами, а с Испанией мы дважды проиграли сначала 1-4, потом 0-3, и шансов у нас не было. У нынешней сборной под руководством Станислава Черчесова таких позорных провалов не было. Причем матч с Уругваем, в общем, не имел никакого турнирного значения, и более того, России повезло, что она его проиграла. Потому что если бы она выиграла, она попала бы в страшную мясорубку правой части плей-офф, с Бразилией, с Францией, со всем таким. А так она попала в легкую часть плей-офф и вполне могла выйти в полуфинал, но в четвертьфинале ей немного не повезло, но все равно она прыгнула выше головы. Ведь факт не может длиться вечно. Он всегда имеет какие-то пределы. Поэтому справедлив и как выход России в 1/4, так и поражение в 1/4. Я бы сказал так.
Так, мудро, мудро.
А как это развернется дальше? Какие результаты покажет Россия на чемпионате Европы 2020 года, на чемпионате мира в Катаре в 2022 году, мы посмотрим. Но главное, что произошло на этом чемпионате, сломался наш комплекс неполноценности. Теперь мы не уверены, что мы проиграем. И надеемся, что можем выиграть, чего до начала этого чемпионата мира не было.
Не было.
Была предзаданная уверенность в поражении. И вот эта предзаданная уверенность уничтожена. И это, пожалуй, важнейший и спортивный, и психологический итог того, что мы видели.
Это точно. Но мне, например, жалко, что вылетела вся Латинская Америка. Жалко, ничего.
Смотрите, Леонид, вы видите, что раньше была какая-то закономерность, что в Латинской Америке чемпионаты проводятся, если за пределами Европы побеждают латиноамериканские сборные, Бразилия, Аргентина, или Аргентина, в старые времена еще Уругвай. А когда в Европе, то европейские. Ну, исключением из этого была победа Бразилии в Швеции в 1958 году, тоже давно. А начиная с 2006 года латиноамериканские сборные не побеждали ни разу, только европейские.
Ну, хоть бы до полуфинала
Вот уже четвертый чемпионат подряд. А почему? А понятно почему. Потому что кардинально изменилось соотношение сил на мировой арене, в том числе футбольной. Потому что Европа в последние 25 лет легализовала и натурализовала огромное количество чернокожих, арабов, латиноамериканцев же. Конечно. Например, Диего Коста, один из ведущих нападающих сборной Испании, это бразилец, получивший испанское гражданство, натурализованный. И тем самым стало гораздо сильнее, чем Латинская Америка, которая не смогла стать такой привлекательной гаванью для футболистов из разных стран. То есть это глобализация и европеизация мира привели к тому, что соотношение сил в футболе существенно изменилось в пользу Европы.
Конечно, конечно. Конечно. Я помню времена еще, когда Испания совершенно не была такой футбольной страной, но как только пошел вот это
Футбольная она была всегда благодаря клубам своим. Сначала Реалу, потом Барселоне.
Я имею в виду на уровне сборной.
Конечно, но после трех побед подряд, и в Европу 2008 года, чемпионат мира 2010 и снова чемпионат Европы 2012, конечно, стала футбольной страной, и это ее психологически перегрузило. Потому что, опять же, если раньше испанцы не готовились проходить дальше 1/4 финала, то сейчас уже и не выход в финал считается поражением. И, конечно, в сложных психологических ситуациях это действует негативно, особенно погубило Испанию в данном случае, конечно, замена главного тренера за день до начала чемпионата. Потому что назначен был человек, который пусть и был великим футболистом, Фернандо Йерро, но никогда, по сути, не работал тренером, не готовился к этой роли и чувствовал себя самозванцем по отношению к уволенному Юлиану Лопетеги.
Этот испуг в его глазах, он может быть, это просто, так сказать, сказать, игра природы у него. Да. Всегда выражение такое глаз. Но
ну, неважно, было полное впечатление,
конечно. Было полное впечатление растерянности.
И Берн Шустер, который известен своим плохим характером, бывший игрок Барселоны Реала, а потом главный тренер Реала и Донецкого Шахтера, сказал перед началом чемпионата, что самое слабое место Испании – это тренер. Потому что у Фернандо Йерро нет опыта, и при всем к нему уважении, и он боится даже делать замену. В общем, оценка Бернда Шустера полностью оправдалась.
Ну, а ваша любимая Германия не жалко?
Ну, понимаете, в футболе не должно быть жалко, потому что вообще жалости не жалеет. А футбол – это мужская игра, хотя сейчас женский футбол
жалко,
тоже
известно где.
Активно и бурно развивается. Ну что ж, а так часто бывает, что действующий чемпион мира переоценивает себя, недооценивает соперника, не испытывает потребности в модернизации, которая всегда в футболе хороша, и не выходит из группы. Так было за последние несколько чемпионатов не раз.
У нас
и Франция не вышла из группы после своего триумфа, и Испания не вышла из группы в 2014 году. Да.
У нас есть звонок. Александр, вы на связи?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, слушаем вас.
Вопрос к гостю, к Станиславу. Станислав, скажите, почему, вот я слежу за вашими публикациями на футбольную тему, почему вы всячески публично отрицаете версию, ту версию, что так называемые «победы» в кавычках сборной России, они не настоящие, договорные. Что ни Салах, ни там, команда мастеров из Испании, они как бы объективно не смогли выиграть у сборной России, что это действительно объективно. Вот. В то время как по многим публикациям и мнениям в социальных сетях очевидно и даже прослеживается у тех, кто играл в футбол, что это все просто договорники. Почему вы это отрицаете? Спасибо.
Что касается, спасибо за вопрос. Что касается стартовых матчей Саудовской Аравии и Египтом, я это не полностью отрицаю. Что касается Испании, конечно, полностью отрицаю, потому что с Испанией невозможно договориться, учитывая значимость футбола в этой стране. А кроме того, понимаете, договорники в футболе – это ведь явление довольно распространенное. Оно возникло не вчера и не позавчера, оно существовало на всем протяжении истории современного футбола. И самый классический договорной матч, который вошел в мировую историю футбола, это матч ФРГ-Австрия на том самом чемпионате мира в Испании 1982 года в городе Хихоне, когда ФРГ и Австрия абсолютно устраивали счет 1-0 в пользу западной тогда Германии, чтобы обе команды вышли из группы и оставили за бортом сборную Алжира, переигравшую в стартовом матче немцев со счетом 3-2 сенсационно. И вот это был типичный договорной матч. Если его посмотреть, то можно видеть, как выглядит договорной матч. Он случается тогда, когда результат матча устраивает обе стороны, но ни в каком другом случае. Этот договорной матч невозможен. Поэтому матч с Испанией не мог быть договорным по определению. Кроме того, посмотрев этот матч и сравнив его с теми договорными матчами, которые я видел и на международной арене, и в чемпионате России, и в Кубке России, в конце концов, на нынешнем чемпионате мира, матч Франция-Дания очень смахивал на договорной, но именно потому, что результат 0-0 устраивал обе сборные. Если бы он устраивал только одну сборную, никакой договоренности бы не было. И эта договоренность совершенно не обязательно носила финансовый характер. Она носила характер размена спортивными результатами. Это важнейшее содержание договорного матча. Поэтому, конечно, в эту конспирологическую версию я не верю, потому что я не вижу никакой технологии, как можно купить испанцев. Кроме того, цена поражения для сборной Испании, для национального самосознания испанцев, как футбольной нации. Скажем, если в России там 20-25% людей интересуются футболом, то в Испании порядка 80%. Да? Никакое поражение не оправдывает убытков в самых разных смыслах, которые Испания от этого поражения понесла.
Конечно, конечно. Ну, я думаю, что ты тоже очень гипотетически сказал, что, возможно, были договорники Саудовской Аравии и с
Египтом. Да, гипотетически, очень, конечно. Очень. Они могли быть,
небольшая вероятность.
Но с Испанией они быть не могло. Собственно, Испания показала свою игру на этом чемпионате, которую можно было наблюдать еще в матче с Марокко. Уже матч с Марокко показал, что испанцы не только непобедимы, но имеют массу слабых мест. Конечно. И Марокко едва не выиграло Испании, как вы помните.
Конечно.
На последних минутах испанцы забили, и топал только после того, как с помощью видео повтора было установлено, что они таки забили. А сначала судья гол не засчитал.
А сейчас мы включим в наш разговор еще одного немаловажного игрока. И по этому поводу посмотрим опрос, который сегодня наш корреспондент Елена Поляковская провела на улицах Москвы. Итак.
Во-первых, насколько известно из средств массовой информации, президент смотрел матч. Ну, и, наверное, это связано с его рабочим графиком. Я думаю, что они и так чувствуют. Весь народ, все руководство страны. И о чем тут говорить, понимаете, все вместе. И играли хорошо, боролись.
Ребята играли за себя и за нормальных, обычных людей. А то, что президент, это все показуха.
Наверное, он был занят. Поддержка президента нужна всегда любой стране, любой команде. Тем более в таких ответственных этапах турнира, конечно.
Но я думаю, у него дела поважнее, чем ходить на футбол. Он все-таки занимается делами государства. И даже если бы там был президент, я не думаю, что они бы сыграли намного лучше. От болельщиков-то была поддержка и хорошая поддержка. Я думаю, это им более важно было. Почувствовать поддержку всей страны, а не только президента или вообще высшего руководства.
Мне кажется, это не имеет значения. Но зато он по-человечески до матча и после матча звонил в любом другом случае. Мне кажется, это гораздо важнее, чем вот таким вот сидеть на трибуне и чтобы вот, позвонить и по-человечески что-то важное сказать, одухотворенное такое, то, что влияет на победу. Мне кажется, это гораздо важнее.
Мне кажется, у нашего президента были дела поважнее, он решал какие-то международные вопросы. В дела политики стараюсь я не лезть, не слежу особо за течением. Но я думаю, если бы у него была возможность такая, на самом деле, он бы обязательно приехал.
А вообще все план Путина. План Путина не сработал, и он не пришел. Вообще я не знаю.
Почему не приходил, я не знаю. Ну, это не ко мне вопрос, наверное. А нужна ли была его поддержка? Ну, вот мне считается Владимир Владимирович Путин такой мета-лидер, ну, за Россию. И его присутствие, на мой взгляд, оно бы усилило позицию. Вот. Не знаю, есть ли в этом связь, что его не было, мы проиграли. Возможно. Я не исключаю такой вариант. А возможно и нет. У меня нет такого четкого какого-то ответа.
Он просто не любит футбол. И все. Я думаю, что нашу сборную поддержала страна. И они это видели.
Ну, вот так вот, Стас, теперь ваше мнение.
Ну, как мое мнение практически совпадает с мнением последнего респондента. Да, Владимир Путин не является футбольным болельщиком.
Согласен.
Он не интересуется футболом. Его интересуют всякие виды борьбы. От дзюдо до боев без правил. Надо заметить, что на турниры по дзюдо и боям без правил он никогда не опаздывает, в отличие от визитов к римскому папе и королеве Елизавете II. Да, поэтому для него чемпионат мира – это не спортивное мероприятие. И, в общем, не волнует особенно результаты российской сборной и результаты самого чемпионата мира. Его волновало две вещи. Первое, что чемпионат должен быть блестяще организован. Это получилось. Второе, что чемпионат несколько понижает и умаляет его статус изгоя в международном сообществе. Это получилось, на мой взгляд, не вполне, потому что футбол и политика очень мало пересекаются. Но, тем не менее, в его понимании это случилось. Поэтому он уже доволен, у него все уже хорошо. И ходить на футбол не видит никакой необходимости. К тому же Владимир Путин вообще не любит публичность. Вот это то, что мы недооцениваем.
Ну, в Сочи-то он появлялся чуть не каждый день, как на работе, на соревнованиях.
В Сочи это было совсем другое дело. Тогда нервное напряжение было на порядок выше. Да, потому что Владимир Путин готовился тогда системно и масштабно помириться с Западом. Именно поэтому он провел амнистию политзаключенных, выпустил Михаила Ходорковского и так далее. Значит, но примирение с Западом не случилось, а вместо этого Запад камень положил в его протянутую руку. Ни один крупный мировой лидер не приехал ни на открытие, ни на закрытие Олимпийских игр. А еще в день закрытия Олимпийских игр случилась очередная революция на Украине, которая уязвила Владимира Владимировича в самое сердце. Но сейчас этого напряжения не было. Он никого не упускал. Он не выпустил Олега Сенцова перед чемпионатом мира. Да? Он не, наоборот, во время чемпионата мира снова арестовали карельского историка Юрия Дмитриева, предъявив ему новое обвинение по старой статье о педофилии. Да? То есть Владимир Путин уже не воспринимал это как механизм примирения с Западом. Ему было все равно. И поэтому он расслабился и считал, что Дмитрий Медведев и его супруга Светлана Владимировна Медведева вполне справятся с представительскими функциями на этом турнире. Но на матче закрытия он будет, после которого отправится на встречу с Дональдом Трампом в Хельсинки. То есть на матче закрытия, на финале. Что-то я начал говорить бюрократическим сленгом каким-то, да. На церемонии закрытия и финале, да.
Но тем не менее, мы же помним, сколько в Сочи-то медалей, сколько накачали, так что все-таки важен был фактор успеха, был важен, он тоже как-то, так сказать, конвертируется.
Потому что все, что делается впервые, естественно, требует гораздо больше энергии и больших нервных затрат. Здесь меньше нервных затрат требовал, с Владимиром Путин был уверен, что все хорошо. гораздо меньше факторов риска было с учетом того, что все-таки Олимпиада, во-первых, хотя это событие гораздо менее значимое со спортивной точки зрения, чем чемпионат мира по футболу, конечно, тем более зимняя Олимпиада. Но все-таки там был многофакторный процесс, и Путин еще мечтал до 22 февраля, что открытие пройдет под знаком, под, на высокой ноте его примирения с мировым сообществом. Сейчас он об этом и не думал уже, он совершенно перешел в новый дискурс, в новые измерения, глухого и затяжного противостояния с Западом, с которым он выходить не собирается, ибо, по его мнению, и Запад не собирается из него никогда выходить. И поэтому, в общем, его чемпионат уже интересует как протоколь, система протокольных мероприятий. Там, где он должен быть, он будет, где не должен, не будет.
То есть ни вы, ни он не согласны с таким бытующим мнением, что он, в общем, как-то опростоволосился, не придя на вот эти матчи-плей-офф?
Нет, не собирался.
Интересное объяснение,
потому что... Даже проигранный нами игра с Хорватией, в общем, сборная России выглядела весьма достойно, и назвать ее таким уж полным поражением нельзя. Это была действительно игра в ничью, по которой мы проиграли по пенальти, но по пенальти зачастую проигрывают далеко не самые плохие из команды.
Тем не менее, все-таки в этот чемпионат, смотрите, какой, так сказать, накачивается именно такой политический воздух. Вон Песков у нас сравнил ликование болельщиков после той игры, 8-й финал, аж 9 мая 45-го года.
Это не самое умное заявление, я думаю, прямо, что здесь Дмитрий Песков выстрелил себе в ногу, поскольку, мне кажется, вся линия Кремля строилась на том, чтобы не политизировать чемпионат мира, а разделить тот комплекс проблем, который существует и во взаимоотношениях Москвы с международным сообществом, и в отношениях Москвы с собственным гражданским обществом. Это отдельно, мухи отдельно, а котлеты в виде чемпионата мира отдельно. Собственно, эта доктрина и преследовалась на всем протяжении, вот с того момента, как Россия получила чемпионат, в убеждении ФИФА и УЕФА, что ни в коем случае отменять его не надо. Да, я думаю, что там были обеспечены определенные интересы, которые исключали возможность переноса чемпионата.
Там договорничок был,
Был. Ну, мы же помним, что, собственно, решающая беседа между тогдашним президентом ФИФА Йозефом Блаттером и тогдашним министром спорта и президентом Российского футбольного союза Виталием Мутко проходила на троих. Были Блаттер, Мутко и переводчик. И переводчиком этим был, конечно, Владимир Владимирович Путин, поскольку доверить эту секретную миссию было больше некому. Да? А тем более, что на смену Йозефу Блаттеру ФИФА на волне коррупционного скандала пришел не какой-то враждебный России чемпионату мира 2018 человек, а Джанни Инфантино, бывший генеральный секретарь УЕФА, который, в общем, обеспечил преемственность линии Блаттера на проведение чемпионата мира здесь.
Но вместе с тем, посмотри, все-таки власть сама...
Джанни Инфантино, скажу зрителям, это тот самый лысый чувак, который сидел рядом с Медведевым Дмитрием Анатольевичем практически на всех матчах.
И рядом с Путиным на том первом матче, котором Путин был. Но вместе с тем получается так, что власть сама как бы ввела футбол в контекст политики, когда подсуропила эту пенсионную реформу.
Ну, как раз пенсионная реформа проходит под прикрытием чемпионата мира.
Именно.
Что людям
именно
не до того. То есть прямая причина следствия связь только в этом.
Да, конечно. В общем, а как вы относитесь вот к этой вот точке зрения, которая выражается в формах футбол во время чумы, зрелище вместо пенсии и так далее? Вот таким образом
интерпретирующий чемпионат. Ну, так могут говорить только люди, которые не интересуются футболом и не любят его. Это их полное право, тем более, что Россия действительно не футбольная страна. Здесь я согласен и с самим собой, и с Леонидом Слуцким, бывшим главным тренером сборной России, который высказал эту мысль уже как крупный футбольный специалист, а не как дилетант-любитель типа меня. Ну что ж, так тоже можно считать. Но, понимаете, с таким же успехом можно сказать, будете ли вы отмечать день рождения, или будете ли вы жениться, если вы решили жениться в условиях пенсионной реформы. Как вы можете? Будете вы поддерживать свою семью в условиях пенсионной реформы, есть, пить, заниматься сексом? Будете ли вы ходить в театры, в музеи, на концерты, на спортивные состязания? Ну, в этом я вижу большой элемент ханжества и лицемерия. В основном.
Ну, еще одна такая...
Потому что жизнь продолжается, несмотря ни на что.
Жизнь продолжается.
И мы жили в тоталитарной стране, в Советском Союзе, где режим был гораздо жестче, чем нынешний. Тем не менее, мы смотрели игры сборной СССР и радовались, когда она заняла второе место на чемпионате Европы 1988 года.
А уж когда она заняла четвертое место на чемпионате мира 66-го года. Но, между прочим, заметим, что власть никогда на этих делах не пиарилась тогда, в советское время.
Нет, ну тоже пиарилась, но умеренно.
Ну, очень. Очень. Все-таки с чувством, что называется.
С чувством, с толком, с расстановкой.
Да.
Ну, я считаю, что здесь тоже. Это вот Дмитрий Сергеевич Песков, что побежал впереди паровоза, и, на мой взгляд, не очень удачно.
Не очень. вспомнил карикатуру Бельжо по поводу Петровича, бегущего впереди паровоза.
Да, Петрович, объектив не освещай нам путь.
Да. Вот так вот. Ну, вот смотри, какой все-таки такой, значит, все-таки такая полуполитическая, полуфутбольная реплика этого чемпионата. Это вот то, что сегодня там помощника хорватского тренера отчислили.
Ну, скаута,
да. Да-да-да. Из сборной, из делегации, за то, что вот они там спели с Видой, это «Слава Украине» и так далее. А вот как вы думаете, сделав этот инстаграм, они, перефразируя Шекспира, грызли ноготь насчет России или все-таки нет? Или действительно, как они объясняли, просто этот Вида играл в Киевском «Динамо» и все прочее?
Нет, это связано с тем, что их карьеры обоих были связаны с Киевским «Динамо» довольно много лет. Но это был не самый умный шаг, потому что есть правила FIFA. Они универсальны. То есть не надо думать, что FIFA впервые применяет санкции к тем, кто делает от имени чемпионата мира по футболу или вообще-то использует футбол для политического высказывания. Вот не так давно, например, FIFA пригрозила сильно оштрафовать Хосепа Гвардиолу, главного тренера Манчестер Сити, а в прошлом Баварии и Барселоны, легендарного Хосепа Гвардиолу, за то, что он ходил с значком поддержку каталонской независимости во время период проведения референдума по Каталонии. Абсолютно симметричная ситуация, никак не связанная ни с Россией, ни с Украиной. Да, FIFA строго придерживается принципа, что футбол вне политики, и поэтому реакция на их шаг была абсолютно предсказуема. Но, видимо, они, может быть, так сказать, приняли лишнего после успеха со сборной России, не в полной мере контролировали собственные действия. Причем заметим, что Виду, который нужен сборной, не отчислили.
Да.
Только скаута, без которого можно обойтись.
Ах, расчетливые люди. Расчетливые люди. Как бы, ну, резюмирую эту тему.
Что, потом ее возьмут обратно, я думаю, после чемпионата.
Что этот чемпионат дал России? Вот какой будет положительный эффект? Будет какой-то? Вот такой долговременный?
Ну, в первую очередь, он демаргинализировал футбол в России. То есть, опять же, Россия не стала футбольной страной типа Испании, Италии или Англии. Нет, конечно. До этого еще бесконечно далеко. Я не уверен, что это когда-то случится вообще. Тем более, в общем, за Урал футбольный чемпионат так и не шагнул. Ну, в силу объективных причин, поскольку логистически это было очень затруднительно. Это были бы совсем другие расходы на перемещение болельческих и футбольных, игроцких и тренерских масс. Но теперь, я говорю, наша сборная уже не ощущает себя заведомым аутсайдером, это очень важно. То есть произошел психологический слом важного барьера. Во-вторых, естественно, была подготовлена инфраструктура к чемпионату весьма достойная, которая сохранится. В-третьих, мы увидели, что, в общем-то, можно обеспечить безопасность без драконовских мер. Ясно, что после чемпионата мы можем увидеть, что карета превратилась в тыкву обратно.
Конечно. Я не сомневаюсь в этом.
По крайней мере, по третьему пункту. Но первые два все равно сработали. Это слом психологического барьера, это инфраструктура, которая останется. А то, что драконовские меры настанут после чемпионата Воленс-Ноленс, да, я, в общем, склонен доверять такой версии.
А детей Мундиаля, по аналогии с детьми фестиваля 57-го года, стоит ждать?
Да, конечно, безусловно. И это тоже очень позитивный факт, потому что, наконец, наши дамы манифестировали то, что они принимают решения в этой сфере, независимо от русских мужчин, искусственно ограничивающих их свободу. Ну, собственно, это полностью соответствует моей теории инверсного патриархата, согласно которой в России правят женщины, и важнейшие решения принимают женщины, и несут за эти решения ответственность. Но они же приписывают всю власть мужчинам. И мужчина с этим согласен. Он готов отказаться от власти, лишь бы его считали правителем, лишь бы соблюдался ритуал, церемониал. А тут ритуал, церемониал был нарушен. Женщины стали сами демонстративно и открыто принимать решения. Вот это и вызвало все это возмущение и все эти вот время шлюх и прочие элементы информационной кампании
против этого. Станислав Белковский, как всегда, одарил такой оригинальной концепцией. Спасибо.
Ну, я-то сейчас целиком поддерживаю.
Конечно.
Наших женщин в свободе их выборов.
Конечно. Да. Конечно. Ну, а теперь вернемся от футбола к таким делам нашим скорбным. Да. Пенсионная реформа. Власти ожидали такой активной реакции, с одной стороны, а с другой стороны, а была ли эта реакция активной? Такой вообще, будь здоров, чего, так сказать, вдвинули, а выходит по 200, по 300, по 1000 человек.
Я считаю, что реакция была не такой уж активной.
Ну да, но все-таки какая-то была.
Нет, тут просто все недовольны. Да? Но ведь Владимиру Путину не привыкать к тому, что он делает что-то, чем все недовольны. В конце концов, когда он упразднял губернаторские выборы в сентябре 2004 года под совершенно надуманным предлогом теракта в Беслане, он мог ожидать гораздо более сильной оппозиции, поскольку он покушался на права тогдашних элит. Людей, которые имели право голоса в своих регионах и существенное влияние на ситуацию в регионах. Сейчас мы видим, что больших крупных митингов нет. Единства оппозиции тоже нет по этому вопросу. Даже тому же Алексею Анатольевичу Навальному не удалось организовать серьезных митингов, он уехал даже отдыхать по этому поводу. При этом еще коммунисты, справедливороссы и прочие устроили кампанию против него, чтобы не пускать его на общие митинги. То есть, как всегда, раздрайв оппозиции нивелировал возможность от совместных действий, некий кумулятивный эффект от таких действий. Владимир Путин считает, что верноподданный народ его не подведет. Он не ожидает, что что-то сорвется. К тому же, собственно, это не пенсионная реформа. Это система чрезвычайных мер по предотвращению банкротства пенсионного фонда. И если спрашивать меня, я, к счастью, не баллотируюсь ни на одну выборную должность, и не собираюсь баллотироваться, и вообще не собираюсь быть начальником. Поэтому, поэтому могу, так сказать, говорить об этом абсолютно откровенно. Я не против повышения пенсионного возраста. И надо сказать, что я это все еще изложил в виде манифеста больше 2 лет назад в своей статье 67, это вот пенсионный возраст, который я считаю оптимальным, в издании СНОП, где, собственно, я приводил 2 аргумента. Я не экономист, не финансист, поэтому я не могу привести актуарных расчетов, которые описали бы, как будет спасен пенсионный фонд и вся пенсионная система или повышенной пенсии. Я только с психологической точки зрения могу объяснить, почему повышение пенсионного возраста важно. Первое. Нужно устранить из русской души представление о дожить до пенсии, которое давлеет над миллионами, десятками миллионов наших сограждан.
Чтобы оно превратилось в представление не дожить до пенсии.
Нет, человек должен жить, а не доживать до чего-то.
Это бесспорно.
Второе. Пенсионный возраст является бессознательным критерием старости в обществе. Ну, то есть, когда мужчина считается в 60 лет старым, а женщина в 55, это абсурд. Особенно в современных реалиях, а скоро люди благодаря, в общем-то, объективным и субъективным причинам будут там доживать до 80, 90, 100 лет. Поэтому, да, люди не должны чувствовать себя стариками. Ну, что это такое 55 лет, женщина старая или мужчина 60? Поэтому я не считаю это само по себе проблемой. Проблемой является низкий уровень доходов населения.
Ну, конечно.
И, конечно, альтернативы, в принципе, можно было вообще упразднить пенсионную систему.
И убогий размер пенсии.
Да, и перейти к теме фиксированного дохода. Я думаю, что человечество к этому придет в ближайшие 10-15 лет, несмотря на то, что на референдуме в Швейцарии эта система была отвергнута, а пока отвергнута, просто еще не созрели. Потому что действительно нужно дать выбор человеку, трудиться ему за деньги или не трудиться. Mm-hmm. Это важнейший выбор, который человек может сделать. Труд должен увлекать человека, должен быть для него приятен. Как говорил горьковский Сатин в «Пьесе на дне».
Я хотел передать привет от Сатина.
Да, ты мне сделай так, чтобы труд был приятен, тогда я, может быть, сказал Сатин, буду работать. Поэтому нужно повышение доходов населения. И для этого нужно, собственно, сломать коррупционную систему, которая сложилась в России. Ну вот нам сегодня доложили, что благодаря так называемой пенсионной реформе, хотя эта реформа в чистом виде не является, пенсионный фонд будет зарабатывать ежегодно дополнительно 250 миллиардов рублей, и, соответственно, будут сокращаться трансферы с федерального бюджета пенсионному фонду, что позволит эти средства перераспределить в пользу тех или иных социальных программ. Но, простите, у вас скопилось более 1 триллиона рублей на компанию «Роснефтегаз», не говоря уже о многих других тайных кубышках, которые существуют. То есть компания «Роснефтегаз» могла кормить пенсионный фонд 4 года за счет своих запасов. Да? Ну и так далее. Таких примеров десятки и сотни. Если бы вся система работала по-другому, то этот вопрос не был бы так актуален и остер, каким он является сегодня.
Да, но увы, все-таки, что называется, сделано не с того конца. И эту тему как бы суммируя. Все-таки вот эта реформа, в кавычках реформа, это как бы такой недостаточно продуманный, плохо продуманный маневр.
Нет, я думаю, что
или,
это
реформа, в общем, наплевать,
реформа разрабатывалась на около 10 лет в разных вариациях. Просто нужно было выбрать правильный момент для ее имплементации. Правильным моментом посчитали период после очередной инаугурации Владимира Путина с тем, чтобы стартовый этап пришелся на период проведения чемпионата мира. Нет, это никакое не спонтанное действие. Угу. И Путин уверен, что народ не восстанет. А если будут какие-то точные очаги сопротивления, то для этого...
А осадочек?
Осадочек остался, но, собственно, Путин проводил немало непопулярных реформ прежде. Например, монетизация льгот в 2005 году.
Ну, тогда вынуждены все-таки были немного назад отыграть.
Немного, но тогда, кстати, волнения были гораздо масштабнее.
Посерьезнее, конечно.
Тем более, это произошло сразу после Украинской революции ноября-декабря 2004 года, когда оказалось, что нечто подобное может повториться и в России. И тогда не сотни людей, а 10 тысяч человек перекрыли трассу Москва-Шереметьево.
Конечно, Ленинградское
шоссе. Но ничего же не случилось все равно. И Владимир Путин, как индуктивист, то есть как человек, который ищет для настоящего и будущего оправдания в прошлом, но если что-то получилось вчера и позавчера, то получится и сегодня, и завтра.
Тогда, а что...
Он считает, что и сейчас ничего не будет. Ну, кто-то там, так сказать, немножечко повоюет, но все быстро схлопнется. А там еще, если он скинет один год, например, и будет не 65-63, а 64-62, то это можно будет считать колоссальной победой гражданского общества и результатом его единения с сердобольным президентом, который пошел навстречу этому гражданскому обществу поверх голов правительства и парламента. В якобы ему не полностью подконтрольно.
В таком случае, что должно случиться, чтобы что-то случилось?
Ну, как мы и говорили, в условиях абсолютной монархии есть только три варианта ухода монарха от власти, и ни один из этих вариантов не предполагает, собственно, демократического
участия
процесса.
Народных масс.
Демократического процесса. Да, сегодня народные массы парализованы, загипнотизированы Владимиром Путиным, и, как мы говорили, выборы сами по себе были референдумом о доверии, вернее, об оценке легитимности монарха, а не об оценке его политики. Поэтому Путин пока имеет запас прочности и оснований для уверенности. А там, ну, это уже как карта лежит, потому что в этом смысле и надо западные санкции, конечно, гораздо более болезненны для Владимира Путина и его режима аспект, момент, чем пенсионная реформа.
Ну да. Ну да. Ну а теперь о грядущей встрече Путина и Трампа я хочу спросить, которая вот ровнёхонько случится после
на следующий день.
Главного события, да. После финала чемпионата мира. Вы думаете, что это что-то судьбоносное?
Нет. Ничего не будет. Ну, сегодня, с одной стороны, Вашингтон обнародовал состав делегации, который туда едет. Хочу обратить внимание, что там в состав делегации не входит ни государственный секретарь Майкл Помпео, ни дочь Дональда Трампа Иванка Трамп, ни ее муж, зять президента США Джаред Кушнер. А именно Джаред Кушнер считается основным специалистом по закулисным и теневым договоренностям. Значит, таковых не предполагается. Едут туда, собственно, советник по национальной безопасности Джон Болтон, новый директор по коммуникациям Билли Шай, бывший вице-президент Fox News. Надо сказать, что Fox News, Трамп сейчас обложен Fox News со всех сторон. И сейчас его сын Дональд Трамп, младший, 40 лет, собрался жениться на 49-летней. Но все равно прекрасно, судя по фотографиям, я ее в жизни не видел, выглядящий ведущий Fox News, которую, если мне память не изменяет, зовут Ванесса Гайлфойл. И ради Ванессы Гайлфойл он родился своей первой женой, с которой у него 5 детей. То есть это большая любовь. Да, Fox News окружает со всех
сторон. Все птички
едет,
пропасть,
да, едет
все.
Руководитель аппарата Белого дома Майкл Келли, генерал, бывший министр внутренней безопасности, главы этой Homeland Security Office. Да? Вот. Ну и, соответственно, пресс-секретарь Сара Хаккаби Сандерс и еще группа технических работников. Поэтому, кроме того, Кремль дал утечку двухстраничного заявления, проекта заявления, в котором нет ничего. Одна вода. И с американской стороны, собственно, звучат два тезиса. Первый, что надо включить заявление гарантии невмешательства России в предстоящие американские выборы на любом уровне. Естественно, Россия не согласится с этим, потому что тогда придется косвенно признать предыдущее участие в 2016 году, а Путин никогда на это не пойдет. И даже приперт к стене, будучи своим поваром, ситуации с его поваром Евгением Пригожиным, владельцем так называемой Ольгинской фабрики троллей. Он ведь уже обозначил свою позицию, что даже если Евгений Пригожин и Ольгинские тролли были вовлечены в этот процесс, это частные структуры, которые не получали от государства никаких заданий по этому поводу. И второе, Америка хочет, чтобы Россия повлияла на Иран с целью вывода иранских войск и прокси формирований, то есть всяких, так сказать, проиранских военизированных структур типа Хизбаллы из Сирии.
Но
Москва не может этого сделать, поскольку нет соответствующего влияния на Иран. И, кроме того, для Ирана военное присутствие в Сирии – это вопрос первостепенной политической важности. Да? Потому что Сирия – это шиитское государство на сегодняшний день с большинством суннитского населения. И альянс Ирана и Сирии во многом поддерживается военным присутствием Ирана на территории и помощью, которую Иран оказывает официальному Дамаску и президенту Башару Асаду. Уйдя из Сирии, Иран рискует потерять Башара Асада и тем самым существенно ослабить свой единый фронт в противостоянии суннитским монархам Персидского залива, а заодно и Израиль.
Тогда,
поэтому вот
тогда
это единственный смысл.
Весь этот марлезонский балет?
То же самое, что и встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.
Конечно.
Просто показать, что эта встреча стала возможной. А Трамп ведь, как Александр Александрович Блок говорил в своей статье «Крушение гуманизма», да, что в грядущую эпоху на смену лидеру этическому, лидеру политическому придет лидер-актер, чье слово не будет много значить, для которого все будет сплошная поза и актерство. Вот, собственно, Дональд Трамп и таким лидером является. Он шоумен, и он может наговорить Путину любых комплиментов. Просто их не надо воспринимать всерьез.
Да, я извините, что я перебил, но это по вашему поводу. Я чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что мысль, которую вы сказали в самом начале президентства Трампа, она абсолютно себя оправдывает. Что это действительно такое «show must go on». И...
Да, поэтому встреча в Хельсинки. Наши официальные СМИ еще не раз вспомнили, что она происходит, проходит в президентском дворце, который был императорским дворцом, построенным при Александре I, где еще останавливался Николай II за пару лет до февральской революции, да, что как бы почти чуть ли не на нашей территории. Вот, и, так сказать, что вот это сам прецедент, что впервые Трамп и Путин встречаются тет-а-тет, а не на полях каких-то саммитов и других международных мероприятий. Но этим, как и в случае с Ким Чен Ыном, дело и будет исчерпано. Кстати, сегодня самолет Ким Чен Ына был замечен. Да,
Владивостоке. Владивостоке.
А вы знаете, на каких самолетах летает представитель Ким Чен Ын? Вот этот самолет Чамай-1, да, на котором он прилетел, это Ил-62, изготовленный в Советском Союзе лет 30 назад.
Да-да-да. Но самолет хороший был. Самолет был хороший, я помню.
А у него два самолета. Один Ил-62, а другой более новый, Ан-148, его украинский. Ему всего 10 лет от роду. Но он маленький. Ил-62 может 10 тысяч километров летать, а этот Ан-148 всего 4,5.
А в чем он сидит? О скромности его?
Нет, свидетельствует о дефиците. В общем, о скромности финансовых возможностей корейского режима.
Но, тем не менее, лимузины, которые он привозит с собой, вполне.
Ну, лимузины все-таки. На лимузины хватает, и даже на бронепоезд, на запасных путях. Вы помните, что когда была встреча в Сингапуре, то Ким Чен Ын требовал, чтобы спонсоры оплатили ему проживание в отеле.
Да, это правда.
И такие спонсоры, видимо, нашлись.
Замечательно. Замечательно. То есть, вот вы фактически уверены, что ничего такого прорывного
не будет. Будет, естественно, официальные СМИ и сам Дональд Трамп в Твиттере подадут это как существенный, как первый шаг к преодолению сущностных противоречий, но их нельзя преодолеть, потому что США занимают по-прежнему жесткие позиции по Крыму, по Украине, по санкциям. Даже более, США выступает против «Северного потока-2», против газопровода, против которого не выступает, кстати, Евросоюз, да, то есть позиция Вашингтона здесь жестче и так далее, и так далее. Поэтому я не вижу. То есть, да, этот саммит в Канаде, в Квебеке, саммит Большой Семерки, который был в начале июня, он посеял некоторые сомнения, потому что там Дональд Трамп, присущий ему манере, так сказать, говорил, называл Крым российским. Опять же, это слово шоумена, которое что-то значит только в рамках
кинул две карамельки
очередного эпизода сериала. Но, так сказать, в следующем эпизоде их может уже и не быть. И говорил, возможно, возврате к формату «Большой восьмерки» и так далее, и так далее. Но потом официальные лица Белого дома все это дезавуировали.
О серьезных внутриамериканских вещах. Как вы думаете, удастся ему и его людям поломать расследование мюллеровское?
До конца нет. Оно зашло очень далеко. Тем более, сейчас оно накладывается на историю Аарона Бэнкса.
Да.
Как мы знаем, основного спонсора кампании в пользу Брексита и партии UKIP. UK Independence Party во главе с Найджелом Фараджем, который был коллективным мотором всего этого Брексита. Выяснилось, что Аарон Бэнкс, крупный бизнесмен, женат на российской гражданке Екатерине Подериной, уже идет расследование на тему, легально ли Екатерина Подерина получила британское гражданство. Потому что она получила его не в браке с Аароном Бэнксом, а в предыдущем браке с неким моряком, с которым она прожила всего 3 месяца де-факто. И есть подозрение, что этот брак был фиктивным только с целью того, чтобы дама из Екатеринбурга обзавелась.
То есть моряк был, как сказать, на говорили, паровоза, паровозом.
С каким британским левым? С вальяжным британским левым. И так далее, и так далее.
Все и это... напомним, что Бэнкс еще умудрился 11 раз встретиться с
послом. Да, и тут еще выясняется, да, 11 раз послом
Яковенко,
Яковенко
российским,
да,
в Лондоне.
Да, да. Правда, МИД РФ это пытался опровергнуть, но как-то не очень убедительно. Ну, тем более, сам Бэнкс говорил, что встречался сначала 1 раз, потом дело дошло до 4, уже его признание. Тут выяснилось, что 11. Нет, какие-то результаты будут. Какие-то результаты, не факт, что они будут слишком драматическими, но тем не менее многочисленные встречи Джареда Кушнера и Дональда Трампа-младшего подтверждены с всевозможными российскими деятелями. Я, кстати, думаю о том, какой может быть расклад на президентских выборах 2020 года. Конечно, Дональд Трамп может переизбраться на второй срок, хотя сейчас он все равно съежился до своего ядерного электората, который составляет 33-35%. Это та Америка, которую воспевает Саша Барон Коэн, известный комик в своих фильмах, типа «Брат», «Бруно» и так далее. Это абсолютно это точное описание электората Трампа, если кто-то хочет познакомиться с психологией вопроса. Адресую всех Саше Барону Коэну. Вот. Но, конечно, Дональд Трамп сделал бы ход конем, если бы выдвинул вместо себя в президенты Джареда Кушнера, своего зятя. И надо сказать, что Кушнер имеет публичные амбиции. Вот он 40 минут выступал на открытии американского посольства в Иерусалиме, куда сам Трамп не прибыл, и фактически назначил Кушнера своим представителем, то есть как бы вице-президентом. И тут двинуть еврея, как раз президента, тем самым, значит, ослабить несколько, так сказать, шовинистический угар, который существует вокруг Трампа и в недрах его электората, тем более молодого, это уже само по себе неплохо. Но еще более выигрышно и радикально могла бы ответить демократическая партия. Я придумал прекрасного кандидата демократической партии. Это герцогиня Сассекская. Меган Маркл. Здесь сходится все. Она гражданка США. Одновременно она член британского правящего дома. Тем самым манифестируется восстановление англосаксонского единства и духа империи. С третьей стороны, она тоже человек с публичным талантом. Она пусть средненькая, но актриса все-таки. Наконец, в-четвертых, она афроамериканка. И в-пятых, она белая.
Ну да.
Да? Ведь не часто можно сказать белую афроамериканку.
Конечно, да.
То есть она сочетание всех качеств, которые так или иначе должны устраивать демократический электорат. Поэтому, может быть, в поединке Джареда Кушнера и Герцогини Сассекской решится судьба Америки в 2020 году.
Но я боюсь, так просто американская политическая элита не способна
слишком консервативно
на
для
такой
большой
фантазии.
Да. У демократа кандидата так и нет, так?
Нет, вот пока что нет.
Да, но Мишель Обаму двигать нельзя, потому что опять это династическое наследование.
Ну вот я забыл ее фамилию, но вышла сейчас...
Ну, про Уинфри еще.
Нет, вышла молодая еще пуэрто-американка, которая выиграла выборы,
выборы в Нью-Йорке, да.
Да, в Нью-Йорке такая крайне левая.
Да.
И на нее какие-то надежды.
Ну, это дискурс скорее все-таки Берни Сандерса, который...
Да, конечно.
Который хотя и достаточно популярен, но не является доминирующим среди избирателей демократов.
Без
а герцогиня Сассекская как раз при поддержке нашей пуэрториканки, при поддержке Опры Уинфри, которая, судя по лицу, хочет очень баллотироваться и просто говорит, что еще не сделали внятного предложения, или при поддержке Хумы Абедин, бывшей помощницы Клинтон, которая здесь тоже, так сказать, несмотря на скандал с ее еврейским мужем, остается достаточно харизматичной и перспективной фигурой, в общем, могли бы составить что-то внятное. Пока у демократов кандидата нет. Ну, если не считать Опры Уинфри, участие которой дебатируется уже давно.
Ну, да. Да, ну что-то, наверное, все-таки созреет, какие-то коалиции, какие-то оригинальные комбинации должны
пока
созреть.
Трамп остается единственной фигурой на Олимпе, и несмотря на всю свою эксцентричность, местами маргинальность, непоследовательность и те международные конфликты, которые он породил во многом на ровном месте.
Бесспорно, сейчас хочу вернуться опять в наши Палестины, извиняюсь за выражение. Ну вот страна узнала на днях своих новых героев, да? Которые, правда, как-то немного в обход идут, если
Сергей Владимирович Кириенко.
Да. Как вы объясняете? Почему вообще герою нужно было за это давать? Ну, дали бы какой-то орден первостепенный, премию денежную.
Ну, во-первых, действительно, результат, которого добился Сергей Владимирович Кириенко на выборах президента, выдающийся. Уж за все время пребывания Владимира Путина у власти он впервые получил абсолютное большинство голосов в общем зачете.
Да.
То есть более 52% от общего числа избирателей. Это не было ни на каких предыдущих выборах. И Кириенко здесь, вопреки прогнозам скептиков, совершенно справился, обеспечил явку и голосование. Здесь абсурдным является сам секретный статус героя. Потому что всегда казалось, что, собственно, звание героя для того и присваивается, чтобы человек мог им гордиться.
Конечно.
Да. Кстати, я помню, что за две звезды героя ставили бюст на родине.
Конечно,
да.
Конечно.
Кстати, Кириенко родился в Сочи, поэтому перед стадионом Фишт должен стоять бюст. Но здесь, поскольку только одна звезда героя, то
рановато,
можно построить профиль Кириенко.
Рановато.
Взять какой-нибудь художник.
Половину
головы. Болезнь гемикрания, которая болит половину головы. Но я, конечно, еще склонен полагать, что награждение было приурочено к грядущей годовщине дефолта. В этом году страна отмечает 20-летие дефолта 17 августа 1998 года. И, как показала последующая российская история, дефолт был очень полезен. Он привел к падению рубля, увеличение конкурентоспособности российской промышленности, падению всех цен в стране, особенно недвижимость в разы, что, в общем, обеспечило многих россиян квартирами. В результате дефолта к власти пришло правительство Евгения Примакова и Юрия Маслякова, которое считалось самым успешным за долгие периоды времени. Причем умные экономисты научили меня, в чем главное достижение Евгения Примакова и Юрия Маслякова, их кабинета. Я узнал важный термин «регуляторная пауза». Регуляторная пауза – это когда правительство ни во что не вмешивается. И благодаря этому экономика растет. Вот это то, что обеспечили господа Примаков и Маслюков. Регуляторную паузу. Поэтому, в общем, опять же, возвращаясь к тезису Джоу Инлая, что со времен Великой Французской революции прошло еще мало времени, слишком мало времени, чтобы о ней судить, так и здесь можно сказать, что, наконец, 20 лет достаточный срок, чтобы судить о дефолте, и о том, что Сергей Кириенко, приняв вину на себя, в общем, внес немалый позитивный вклад в развитие российской экономики.
То есть, вот, де-факто он уже выходит дважды герой.
Да.
И за выборы, и за дефолт. Между прочим, сам феномен Кириенко, ведь я слушаю вас, я вспоминаю, ведь единственный из той команды, и вообще из команды 90-х годов, который не просто остался во власти, но продолжает делать.
Ну, почему даже и более спорные фигуры, типа Анатолий Чубайс остаются в обойме.
Да, Чубайс.
А вот Валентин Борисович Юмашев недавно назначен советником президента Путина.
Ну, это все-таки такая теневая, так сказать, фигура.
Ну, как, он официальный советник, хотя и на общественных началах. Но ведь можно было его и не назначать, правильно? Связи-то у него с Владимиром Путиным оставались, как и были. Зачем было назначать? Это был демонстративный жест, чтобы показать, что семья Бориса Ельцина по-прежнему остается приближенной к телу действующего лидера, и пусть у нее нет былого влияния, но определенное влияние есть, и ее интересы будут гарантированы при любой погоде.
А вы не вняли тем опровержением, что вроде бы он все эти 18 лет на самом деле был, Юмашев был советником,
да,
у него оставался кабинет и все прочее.
Да, но тут просто случились,
об этом никогда не было никакой
информации. Неприятности, да, но, собственно, и не нужно было его, собственно, практической необходимости его назначать на официальную должность, не было и сейчас. Это только, опять же, как пиар-жест, как демонстрация дружбы, и не более, не менее того. Просто случились неприятности еще у главного казначея ельцинской семьи Олега Владимировича Дерипаски. Я, кстати, хочу поздравить его с победой в суде над Настей Рыбкой.
Миллион-то он себе прирастил?
Да, хотя подавал на два. И я, кстати, с ним полностью согласен в данном случае. В большинстве случаев отношусь к нему критически, но в данном случае согласен, потому что использовать частные личные контакты для сбора информации о партнере по контактам – это совершенно неправильно, ни юридически, ни морально. И Дерипаска был абсолютно прав. Тем более надо отдать ему должное, он не опровергал сам факт этих контактов. Он не подавал иск о дефамации и клевете, он подавал иск всего лишь о манипуляции его личной жизнью. И тут он молодец, он повел себя по-европейски, можно сказать. Да, признаю, что это правда, но нельзя так было поступать. Но да, согласен с ним, да, нельзя было так поступать.
Но все-таки шиш он получит с этой парочки хоть копейку.
Да.
Не на тех нарвался, это уж точно.
Они, скорее, на тех нарвались, но у него большие неприятности санкционные, это сказывается и на семье. Кстати, Валентин Борисович Юмашев, когда была годовщина какая, когда было 80 лет Борису Николаевичу в 2011 году, то он в интервью газете, своей родной газете МК, в общем, прямо и открыто заявил, что, в общем-то, у них особых доходов нет, а должный и достойный уровень жизни им обеспечивает Олег Дерипаска. И это, чтобы компенсировать как-то, так сказать, проблемы Дерипаски, вот Владимир Владимирович Путин сделал пару жестов в адрес семьи.
Так все интерпретируется. Понятно. Понятно. Я вас понял. А теперь вы на уже прошедшей неделе вы затронули...
Ну, и Роман Аркадьевич Абрамович, хотя он не имеет никакого официального статуса, но все равно остается в обойме одним из самых влиятельных людей вокруг Владимира Путина.
А теперь к политическим убийствам. Тем более, что вы эту тему в своей программе на «Эхо Москвы» затронули. Но я хочу тут другое политическое убийство вспомнить. То есть не убийство, а загадочную смерть. Потому что вот появилось интервью, Гордон взял интервью у дочери вашего друга и человека, которого мы, судьбу которого мы обсуждали в этой студии, с вами Бориса Березовского, который все-таки утверждает, что Березовский был убит, и приводит такую систему косвенных, но достаточно внятных доказательств.
Ну, я пока остаюсь при своем мнении, при всем уважении к Елизавете Борисовне. В общем-то, отношения Березовского с его родственниками никогда не были простыми, я бы так сказал. И все-таки более убедительными для меня являются свидетельства жен Бориса Абрамовича и начальника его охраны Ави Навама, гражданина Израиля, с которым я был неплохо знаком, поскольку мы часто с Березовским встречались в Израиле, и, собственно, Ави отвечал за встречи и проводы, в частности, меня. Вот.
Но Ави в ключевой момент, видите, отправился в супермаркет за аспирином или еще зачем там?
Ну, он направился по поручению босса. Нет, понимаете, опять же, зная Бориса, я, по-прежнему, считаю, что это вполне могло быть. Опять же, свечку я не держал, и поэтому я не исключаю, что что-то случилось не так, но пока я не готов отказаться от приоритетной версии, согласно которой все же Борис покончил с собой.
Понимаю вас. Другое политическое убийство, которое... причастность к которому Кремля вы поставили в своей радиопрограмме под сомнение, я имею в виду убийство Литвиненко. И вас уже даже в комментариях обвинили в том, что вы отмазываете Путина.
Я считаю, что Владимир Владимирович не имел к этому никакого отношения. Моя версия, да, что это было связано с сотрудничеством Александра Вальтеровича Двиненко с испанскими спецслужбами. О том, что он сотрудничал официально с британскими спецслужбами в лице МИ-6, которые платили ему 2000 фунтов в месяц, и с испанскими спецслужбами, было заявлено на суде. Это не мои домыслы, не мои фантазии. На суде его супругой Марина Литвиненко Картер. Картер – это фамилия, полученная в результате натурализации как британской гражданки, ее адвокатом. Поэтому это достоверная информация. Это были показания под присягой. Да, и, собственно, Александр Литвиненко был важным источником для испанских спецслужб информации о российских, вообще постсоветских ворах в законе, арестованных в рамках операции ОСА в 2005-2006 годах. И для того, чтобы перекрыть этот канал информации и не допустить участия Литвиненко как свидетеля в суде в Испании, я думаю, что было принято кем-то решение его ликвидировать, что совершенно не отрицает версию Полония и конкретных исполнителей, которые были причастны, поскольку связь между исполнителями и теми, кого я склонен полагать заказчиками, прослеживается. Просто почему-то никто в публичном пространстве, ни в расследовательской журналистике пока не приложил достаточных усилий, чтобы эту связь обнародовать.
Как вы думаете, узнаем мы когда-нибудь? Изучите и обнародовать. Узнаем мы когда-нибудь всю полноту?
Вы знаете, поскольку всегда в таком деле очень много людей не заинтересованных в разглашении полноты информации, может, и не узнаем. Будем надеяться, что да.
А что касается смерти Бориса Ефимовича и убийства Бориса Ефимовича Немцова, которое тоже вами упоминалось в контексте политического... Ну,
что все следствие остановилось на исполнителях, и дальше идти не будет. Каких-то материалов со стороны друзей Бориса Ефимовича, его окружения, которые бы могли продвинуть неформальное расследование в противовес формальному, мы тоже не видим. Поэтому думаю, что пока, по крайней мере, на годы ситуация застревает в том виде, в каком она есть. И только появление каких-то новых свидетелей, всплытие на поверхность каких-то качеств новых подробностей, которые может возникнуть как черный лебедь совершенно случайно, позволит пролить свет на истинные мотивы и пружины этого преступления. Потому что, несмотря на то, что да, я склонен верить в версию, что нити тянутся к окружению руководителей Чечни, но все равно в этом пазле не хватает какого-то одного звена.
Какого?
Ну вот мне лично недостаточно понимания мотивации этого убийства.
Да?
То есть какой-то элемент этого пазла еще должен быть...
Ну, мотивация ведь может быть и какой-то чисто такой спонтанно-эмоциональный.
Личный конфликт, может быть, да. Ну вот все равно это нужно еще дело довести до конца, но это не произойдет быстро.
Другую тему напоследок, мало у нас осталось времени, мы затронем, но я не могу этого не затронуть, потому что такое событие, что режиссер Елизавета Стешова свою премию, полученную на Каннском фестивале, это было вчера или сегодня,
на
Карловском фестивале, пожертвовала семье вот Олега Сенцова. Что тут, как решится эта ситуация с этим несчастным
Сенцовым? Я думаю, что Владимир Путин абсолютно убежден в виновности Олега Сенцова.
Так.
Иначе бы у него не было такой жесткой позиции по этому вопросу. На каком основании он в этом убежден, я не знаю, это другой вопрос. То есть он действительно верит в то, что Сенцов замышлял теракты, планировал их и в последний момент их удалось предотвратить. Но, может быть, в качестве уступки Дональду Трампу он согласится передать Сенцова
вот
для отбывания наказания на Украине. Но еще раз, Кремль же формулировал свою позицию, что обмена не будет, потому что Сенцов российский гражданин. Ему выписан российский паспорт. И под этим предлогом, кстати, к нему не пустили уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, цинично абсолютно заявив, что украинский омбудсмен должен посещать украинских заключенных, а Сенцов – это российский заключенный. Поэтому украинские должностные лица здесь ни при чем. Мы помним всю эту картину, как картеж Татьяны Москальковой, российского омбудсмена, проезжает мимо Людмилы Денисовой, делая вид, что не замечает ее присутствие на территории колонии вообще. Поэтому я думаю, что Путин согласится передать Сенцова, но как бы с сохранением лица, в том смысле, что Сенцов все равно виноват.
Но все-таки, если это произойдет, то я думаю,
вообще,
что
там... Понимаете, для Путина Крым это как бы уже его внутреннее дело. Одно дело Надежда Савченко, которая играла какую-то роль в политической системе Украины и в войсках, да, это одно. А другое дело Олег Сенцов, который как бы это наше семейное дело, типа.
Неужели...
То, что происходит в Крыму, это мое.
Неужели Путин действительно так стопроцентно внутренне уверен, что Крым – это часть России, и что это российский внутриполитический вопрос?
Пока он жив, никаких уступок в этом вопросе не будет. Он считает, что он выполнил свою историческую миссию, свою задачу. Он обеспечил снова России выход к теплому морю, что есть вековая мечта человечества, завоевал сакральную землю. На это наверчивается задним числом придуманные легенды о крещении святого Владимира в Херсонесе. Там и много еще чего. про Сирию тоже придумал, что мы спасаем святыню христианства.
Ну,
и антиохийский патриархат, и, так сказать, святого апостола Павла, ибо именно на пути в Дамаск ему явился Иисус Христос, и так далее, и так далее. Нет, поэтому здесь иллюзий быть не может, и вообще не нужно рассуждать в категориях, на каких условиях Путин бы сдал Крым. Не сдаст никогда.
Ну что же, на этой далеко не оптимистической, но так реалистически твердо звучащей ноте мы закончим разговор.
Да, я, кстати, предлагал каналу «Дождь». Канал «Дождь» называется «Optimistic Channel», оптимистический телеканал. Я предлагал назначить меня главным продюсером ночного вещания под лозунгом «Pessimistic Channel», чтобы все плохие новости шли ночью. Пока этот вопрос не решен.
Замечательно. Ну так хорошо, что мы заканчиваем все-таки на такой веселой, что называется, ноте. Стас, спасибо, это было, как всегда,
спасибо большое, Леонид,
как всегда,
блестяще. Спасибо, ура, спасибо.
В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» вы смотрели программу «Лицом к событию», гостем которой был Станислав Белковский, вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Настройки в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».